Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, книга «Бытие», 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Аминь. Сегодняшняя тема проповеди воскресного служения называется «Влияние жены». Хочу сегодня поделиться на эту тему. Не знаю, остановимся мы на одной проповеди или Бог даст возможность продолжать эту тему в следующее воскресенье. Ну, посмотрим, как будет дальше. И сегодня хочу поделиться относительно этого вопроса, этого момента. И потому что я думаю, это очень важная тема. Но сегодня я затрону только основополагающие моменты относительно семьи. И я верю, что Дух Святой сегодня нам поможет, направит. Знаете, потрясающе в том, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Писание, это на самом деле особенное благословение. Потому что Библия – это единственная книга, при чтении ее автор присутствует вместе с тобой. И неважно, в каком месте или в какое время. И поэтому Писание говорит, когда мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа двое или трое, то Бог пребывает вместе с нами. И поэтому это благословенное время, когда мы начинаем изучать Писание, когда мы начинаем все измерять свою жизнь относительно Священного Писания. И неважно, правильно твоя жизнь или неправильно, но у нас есть мерило, Священное Писание, когда мы можем все исправить и направить в правильное русло. Когда мы можем посмотреть на свою жизнь не просто так, как нам говорят люди, или как мы сами ее видим, но как видит ее Бог. И это на самом деле особенная привилегия верующего человека. И сегодня, так как тема называется «Влияние», то нам очень важно осознать, что каждый человек имеет способность влиять на другого человека. Знаете, одни люди это делают намеренно, а другие люди при этом могут делать ничего. Абсолютно ничего. И тем не менее, это влияет на другого человека. В большей степени или в меньшей степени. Но нам очень важно понимать, что мы все люди влияния. Мы можем также влиять в позитивную сторону, и мы можем влиять в негативную сторону. Но сегодня я хочу обратить внимание относительно влияния жены на мужа. Сегодня хочу поговорить о браке, потому что каждый из нас, абсолютно, мы вышли из взаимоотношений мужчины и женщины. Кто-то был рожден вне брака, конечно, однозначно это грех. Кто-то был рожден в браке. И нам очень важно понимать, что это не одно и то же, потому что есть определенные последствия. Это проклятие и благословение. Знаете, есть люди, которые... Это всего лишь два человека. Адам и Ева, они были сотворены Богом. Есть люди, которые рождены через эко. Экстракорпоральное оплодотворение. То есть это искусственное оплодотворение, которое сейчас делают в современном мире. Раньше этого не делали. Насколько это правильно или неправильно, я сейчас не буду поднимать этот вопрос. Но и таким образом происходит зачатие. Но каждый из нас, нам важно понимать, был рожден от женщины. То есть, другими словами, от взаимоотношений мужчины и женщины. Конечно, если вы родились в семье, это благословение однозначно. Но если вы родились вне семьи, то это основание проклятия. Но, знаете, благодарение Господу, что у каждого из нас, неважно, при каких обстоятельствах вы родились, у каждого человека есть возможность прийти к Иисусу Христу и стать благословенным человеком. И неважно, мужчина ты или женщина. И хочу сказать, что в книге Второзакония, 30 глава, 19 стих, тут написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Это замечательный стих, который дает нам Писание. И Писание говорит: «Во свидетели призываю небо и землю». И до тех пор, пока небо светит для тебя, до тех пор, пока ты ходишь на этой земле, этот выбор для тебя открыт. И поэтому ты сегодня можешь выбрать благословение. И Писание говорит, чтобы жил ты и потомство твое. Нам очень важно осознавать, чтобы мы понимали, что наша жизнь, она не только влияет на нашу жизнь, она определяет и жизнь будущего потомства. Это наших детей и наших внуков и правнуков. Писание говорит, от твоего выбора определится то, в чем будут находиться прежде всего ты и твое потомство. Поэтому мы люди влияния. И может быть, ты не влияешь на большие массы, и может быть, на множество людей, но по крайней мере, ты определяешь и влияешь на своих детей. Кто-то, знаете, разрушает то благословение, которое они получили от благословенных родителей. А кто-то, кому-то приходится восстанавливать это благословение, которое порой твои родители утеряли. Я хочу на одном примере рассказать один момент. Это 1 Паралипоменон, 4 глава, 9 стих. Это о человеке по имени Иовис, что было написано о нем. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Это потрясающая история. Всего лишь в двух стихах написана вся жизнь Иовиса. И Писание говорит, он был знаменитее своих братьев. Иовис был из рода Иуды. Род Иуды – это был самый многочисленный род. Это род был, откуда родился Иисус Христос. И вот мы видим, что Писание говорит, он был знаменитее своих братьев. Но это было, знаете, после того, как Бог благословил его. Но начало было очень плачевным. Писание говорит, что он родился с болезнью, и мать дала ему имя Иовис. И я думаю, имя Иовис, значение этого имени – рожденный болезни. Но Писание говорит, он возвал к Богу. Он возвал и попросил Бога, чтобы он благословил его тем благословением, которое имеет Бог. Он попросил ему конкретно, чтобы рука Божия была над ним и охраняла его от всякого зла. Дальше он говорит, чтобы он не горевал. И обратите внимание, в конце этого стиха написано: «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Поэтому не важно, при каких обстоятельствах ты родился. Не важно, как на тебя повлияли родители, на твою жизнь, на твое основание. Пока ты живешь на этой земле, у тебя есть право. У тебя есть выбор, в чем тебе находиться, в чем тебе жить. И мы видим, Иовис, он принял решение жить в благословении. И Бог дал, чего он просил. Я верю, если сегодня светит небо над тобой, если у тебя сегодня есть возможность ходить по этой земле, то этот выбор для тебя открыт. Знаете, у нас один брат сейчас попал в больницу, двухсторонняя пневмония. Конечно, для него это был немного такой шок с какой-то стороны. Для него было бы непонятно. Но вчера я позвонил ему, говорю: «Брат, для тебя самое лучшее и самое, знаете, такое страстное желание – это было проповедовать. Помнишь, ты говорил мне об этом?» Он говорит: «Да, я помню об этом». Ну, я говорю: «Даже если ты умрешь, куда ты пойдешь?» Он говорит: «Ну, конечно же, на небо». Тогда у тебя есть замечательная возможность сейчас делать то, что ты хотел делать. Он говорит: «Ну, ты представляешь, меня положили в палату. Там один человек уже находится подключен к аппарату, ИВЛ, искусственная вентиляция легких. А другой, он вообще не хочет разговаривать, им за 70 лет». Я говорю: «Да ты не напирай на них. Они находятся в таком же положении, как ты. Ты верующий, а они неверующие. Поэтому ты молись за них. Молись за них, и потом, я верю тебе, Бог даст возможность говорить им Евангелие. Потому что когда он говорит, они огрызают, они хотят его слушать». И когда сейчас мы ехали на богослужение, вот брат Николай, он позвонил. Вчера в 2 часа с лишним ночью позвонил Володя. И он говорит: «Тот мужчина, который находится рядом со мной, он принял Иисуса Христа. И этому мужчине 70 с лишним лет». Знаете, все зависит от твоего выбора. И у этого мужчины 70 с лишним лет. И он находится в таком тяжелом состоянии. Но небо светит еще над ним. У него еще есть возможность ходить по земле. И знаете, приняв Иисуса Христа, он переменил основание своей жизни. И если даже если он умрет, он пойдет на небо. И Писание говорит, как веровать без проповедующего. И знаете, я хочу сказать, если люди уходят на небо, на вечность, и они уходят без Евангелия, потому что они его не слышали, это проблема церкви. Это проблема верующего человека. Конечно, если он слышал и не принимал Евангелие, это, конечно, его проблема. И поэтому я верю, что и нам, верующим, Бог продлевает жизнь не просто так. Он дает нам возможность делать дело Божье и проповедовать Евангелие людям. Я не знаю, на каком периоде жизни или что сопровождало тех людей, которые нам проповедовали Евангелие. Мы не знаем. Знаете, нашему брату пришлось оказаться в таких обстоятельствах, чтобы сделать то, что Бог предназначил ему сделать. Знаете, многие люди, даже, я думаю, верующие, не захотели бы даже туда пойти, на то место. Врачам по их призванию приходится находиться там. Но есть люди, которые Бог посылает туда. Это как апостол Павел. Знаете, он был готов проповедовать везде и повсюду. Он настолько был ревностен, он настолько горел этим, что Богу пришлось его просто посадить в тюрьму. Посадить на то место для того, чтобы он там написал эти послания. Они так и называются, тюремные послания. Послание к Колоссам, послание к Ефесянам, послание к Филиппам. Это те послания, которые Павел написал в тюрьме. И он их посылал этим церквям. И когда Павла не стало, эти послания сегодня дошли до нашего времени. И я верю, что у Бога есть для каждого из нас определенное призвание. И я хочу сказать, что раньше времени вы не уйдете из этой жизни. До тех пор, пока Бог не позволит вам уйти. Но если Бог начнет вас забирать, то никто не удержит вас на этой земле. Поэтому очень важно это осознавать и понимать, и не бояться, а жить, доверяя Господу нашу жизнь. Аминь. Знаете, я хочу сказать, что то, что мы выбираем в своей жизни, оно определяет не только нашу жизнь, но оно имеет влияние на будущих потомков. Проклятие и благословение, оно не приходит от соседа или даже от президента. Оно приходит конкретно из твоей семьи. Все начинается в семье, абсолютно все. Бог сотворил Адама и насадил его в Эдемском саду. И после этого он сотворил Еву. Мы знаем, да, из чего он сотворил его? Из ребра, да? И я вчера, когда готовил эту проповедь, в Писании говорит о том, что Адам был сотворен из праха земного. Но Ева, ну, конечно, она тоже из праха, но она была сотворена из ребра. Знаете, я так представил, ну, как это возможно и как это все происходило. Ну, интересно, такие у меня мысли были. Но я не стал сюда впитывать. У каждого свои мысли. Но Писание говорит о том, что жена была сотворена из ребра. То есть у них что-то есть единое. Но в то же время у них есть много чего совершенно противоположно разное. Но обратите внимание, Бог сотворил Адама и Еву и сочетал их в семью. И Он благословил их, в Писании написано, плодиться и размножаться. Но через непослушание они потеряли то благословение, которое Бог им дал. Но я хочу сказать, что и сегодня даже самые благословенные браки, которые создаются здесь на земле, через непослушание Богу, может произойти то же самое. Они могут утратить то, что Бог приготовил для этой семьи. И очень важно понимать, чтобы пришло восстановление в эту семью, нужно вновь прийти к послушанию Богу. Другими словами, нужно стать таким, каким Бог тебя хочет видеть. И нужно делать то, что Бог хочет, чтобы ты делал. И тогда это благословение, оно будет вновь возвращаться в семью. Аминь. 1 Коринфянам 11 глава, в 3 стихе написано. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И в начале этого стиха тут написано «Хочу, чтобы вы знали». Знаете, Бог через апостола Павла, он пишет это слово, и он конкретно подчеркивает, он говорит, он хочет, чтобы мы это знали. Проблема, когда мы этого не знаем. Верующие абсолютно об этом не знают. Но если ты верующий человек, если ты читаешь Писание, то Бог хочет, чтобы ты знал. А что, чтобы ты знал? Писание конкретно говорит, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу Бог. Но сегодня мы возьмем только один момент. Тут Писание тут говорит, что жене глава муж. Знаете, может быть, женщинам это не понравится, но это порядок, который установил Бог. И я хочу сказать, что когда этот порядок нарушается, тогда приходят проблемы изнутри семьи. Знаете, не проблема от того, что, может быть, финансов не хватает, может быть, кто-то в семье приболел, или, может быть, какие-то желания не исполняются. Это все, знаете, конечно, проблемы, но это второстепенные проблемы. Но есть основополагающие проблемы, которые выходят из семьи, когда этот порядок нарушается, и он, эта проблема исходит изнутри, когда жена не понимает, что ей глава муж, и когда муж не понимает, что он все-таки является главой для своей жены. Есть, конечно, другие проблемы, которые приходят извне. Это когда при этом муж и жена, они не причастны к той проблеме, которая возникла в их жизни. Например, кризис в стране. Это третьи лица. Ну, могут друзья, могут быть враги семьи. Или, например, какие-то катаклизмы в природе. Форс-мажорные ситуации, которые возникают и касаются всех. Но я хочу сказать, что именно при таких ситуациях разрешаются проблемы и быстрее правильно разрешаются в зависимости, какие у них взаимоотношения в семье. Если каждый человек понимает, кто он в семье и какой позиции он стоит, то я верю, что Бог может очень легко и быстро упорядочить эту проблему, которая возникла извне. Но эта проблема не будет решаться до тех пор, пока изнутри эта проблема не решена. То есть понимание, кто он есть в своей семье. Может быть, кому-то сложно, но я сегодня постараюсь максимально объяснить. Потому что именно в таких жизненных сложных ситуациях, когда приходят проблемы извне, определяется в семье, кто есть кто. Определяется, насколько этот брак строится на крепком основании или это основание, оно ветхое. Через такие жизненные обстоятельства, которые проходит семья, эта семья, она созидается, становится крепче или же все-таки разрушается. Нам очень важно это понимать. Чье решение главное в семье? Знаете, такой есть вопрос. Писание говорит, что жене глава муж. Да, на самом деле муж ответственен принимать окончательные решения. Но очень важно мужу осознавать, что это не только привилегия иметь последнее слово, но это все-таки ответственность. И я хочу сказать, это не все-таки ответственность, это самое главное, что должно быть прежде всего, прежде чем человек принимает, это ответственность. Потому что если его решение было неправильным, это не искать крайних, но уметь, знаете, способность и вот это мужество брать ответственность на себя. И не просто на словах «я был неправ», а это, конечно, правильно признаваться, но правильнее делать максимальное, чтобы эта ситуация разрешалась. Понимаете, о чем я говорю? Это ответственность. Почему я об этом говорю? Потому что, может быть, будут обвинять мужа, да, а может, будут обвинять жену. Но нам, мужчинам, очень важно понимать, что мы понесем ответственность, прежде всего, не перед женой, не перед детьми, не перед людьми, не перед начальником. Мы понесем ответственность, прежде всего, перед Богом. Обратите внимание, да, когда первая семья, Адам и Ева, они согрешили непослушанием. С кого Бог спросил первого? Он спросил Адама. Понимаете? Поэтому первое, с кого будет спрашивать Бог, это с мужа. И мужчина должен об этом понимать. Второе. Жене глава, конечно, муж, Писание говорит. Мы не можем это оспаривать, даже если мы имеем другое мнение. Но есть люди, которые применяют это слово относительно вот жизненной ситуации, говорят, вот как сказал, так и будет. То есть они принимают это слово, и они считают, что жена должна делать то, что муж скажет. На самом деле, если муж имеет вот такую позицию, то такой человек очень глупый муж. Глупый мужчина. Почему я об этом говорю? Потому что жена, она имеет собственную волю. И даже Бог не идет против ее воли. Даже на примере спасения. Бог предлагает спастись всем, мужчинам и женщинам, мужу и жене. Но если жена не принимает Иисуса Христа, Бог не может ее заставить. То же самое и мужчины относительно других вопросов также не имеют права заставлять. Даже если жена не права. Но я хочу сказать, нам, мужчинам, тоже нужно включать мудрость, потому что нам нужно осознавать и понимать, что даже если Бог говорит, что ты являешься главой, ну давайте немножко пробежимся немножко назад. Может быть, кому-то на год назад нужно вернуться, кому-то, может быть, на 10 лет, а кому-то на 20 лет. Я хочу сказать, что без согласия жены стать твоей половиной и пройти жизненный путь с тобой на всю жизнь, она бы не стала твоей женой, и ты бы не стал ее мужем. Поэтому от ее воли, от ее решения зависело, у тебя появится брак или не появится. Именно с той женщиной, с которой ты сейчас живешь и которая является твоей женой. Еще один такой момент. Сколько, я обращаюсь к мужчинам, сколько в твоей жизни было женщин, кому ты предлагал жениться на тебе, а выйти замуж за тебя? Ну, сколько? Или, по крайней мере, ты хотел жениться на этих женщинах. Но именно та, которая является твоей женой, только она согласилась стать твоей женой. Еще один момент. Когда ты предлагал своей жене выйти замуж за тебя, сколько ты проявлял терпения и времени, чтобы дождаться ответа? Если она твоя жена, то ты дождался и проявил терпение. Так я думаю, и мудро проявлять терпение абсолютно в каждом вопросе, когда ты находишься в браке. Я тогда верю, что многие конфликтные ситуации и сложные моменты, они просто не появятся. А если даже появятся, у тебя будет возможность их быстро и без всяких потерь их разрешать. Аминь. Знаете, муж может говорить... Это третий момент. Может, конечно, говорить, ну, как поступать жене, потому что он является глава. Но очень важно понимать мужьям, что если решение будет неправильным, то пострадает не только жена, но пострадаешь также и ты, как муж. Потому что Писание, мы если прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, 8 стих, «И прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, а одна плоть». То есть Библия говорит, что Бог смотрит на нас, как на одну плоть. И поэтому от неправильных решений мужа не страдает не только жена, но прежде всего страдает также и муж. Поэтому человек должен это понимать, потому что Бог так смотрит. Вы знаете, проблема возникает, когда главенство и место мужа берет жена. Давайте мы посмотрим некоторые моменты. Это началось с самого изначально, когда была создана первая семья. Писание говорит о том, что когда Бог сотворил Эдемский сад и сотворил человека, и он насадил туда, Писание говорит, Адама, и дал ему повеление, чтобы он мог есть плоды со всех деревьев, кроме одного, дерева познания добра и зла. И вот мы видим, что когда после этого Бог сотворил Еву и привел ее к Адаму. И вот мы видим, что Ева, она что сделала? Она повлияла на своего мужа. Она предложила своему мужу и сказала: ешь. Знаете, жены, они настолько имеют влияние, даже порой больше, чем Бог. И поэтому, когда это влияние неправильное, приходят очень большие проблемы. И вот мы видим даже в первой семье, когда была создана первая семья, они жили в благословенном месте. Тогда не было абсолютно греха на этой земле. И мы видим влияние жены, как отразилось на всем человечестве. Давайте мы посмотрим еще один момент. Поражение Соломона. Оно пришло откуда? Я хочу зачитать момент. Книга Неемия. Неемия пишет относительно Соломона. «Не из-за них ли, — говорил я, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели его грех». Мы видим вновь влияние жен. Соломон был, в Библии написано, мудрейший человек. Бог очень любил этого человека. Бог его поставил над всем Израилем. Но жены, они ввели его в грех. Давайте мы посмотрим еще один момент поражения Самсона. Это был судья Израиля. И мы видим, что женщины так влияли на него. И это не просто были женщины, это были жены его. И из-за влияния жен пришло поражение Самсону. Давайте мы посмотрим Ахава. Это царь, который оказался под влиянием Иезавели, своей жены. И пришло сильнейшее идолопоклонство в целой стране. Если мы посмотрим еще один момент, книга Исфирь, 5 глава, 13 стихе написано: «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящего у ворот царских». Это говорит человек, который ненавидел Мардохея из-за того, что он не поклонился. Это был Аман. Давайте посмотрим, что жена ему сказала. «И сказала ему: зарежь жена его и все друзья его. Пусть приготовят дерево вышиною 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем. И тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Ситуация. Аман ненавидит Мардохея. И жена, зарежь, ну, так звали эту жену, она говорит: приготовь дерево вышиной 50 локтей. Это 25 метров. Представляете, дерево какое? Несколько этажей. И говорит: скажи царю, чтобы на этом дереве повесили Мардохея. Но впоследствии что произошло? На этом дереве не Мардохея повесили, а повесили Амана. А если вы дальше посмотрите, то еще и повесили 10 детей Амана. Ну, не на этом дереве, но на другом, но повесили. Влияние жены. И если оно неправильное, оно может погубить и мужа, и может погубить всю семью. Знаете, есть такая крайность. Конечно, когда мужья из-за боязни ответственности, они не принимают никаких решений. Есть такие, да, мужья? Или есть мужья, которые постоянно принимают глупые решения. И кто-то в этом живет уже несколько лет. И кому-то уже не хватает терпения. Что делать в этой ситуации? Ну, очень просто на самом деле. Это написано в книге Притчи, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». И вот Писание говорит: мудрая жена устроит дом свой. Значит, что нужно делать? Нужно стать просто мудрой женой. Давайте посмотрим историю в Библии. Когда Давид находился в гонении от царя Саула, и он находился возле одного человека, Навала. Навал был богатый человек, у него было очень много имущества. Но в Библии написано, он был Навал, имя ему это безумный. Безумное имя его, так написано, Навал. В чем было его безумие? Ну, конечно, он был, возможно, таким вот жестким человеком, но у него была возможность, знаете, стать другом Давида, будущего царя. У него была возможность стать одним из приближенных Потому что, когда Давид встал на царство, помните, всех тех людей, которые помогали ему, как-то он всех приподнял, он всех возвысил и всем помогал. Но когда Давид послал отроков, чтобы попросить пищи, то Навал прогнал их. И тогда Давид, он был очень рассержен, но хотел прийти и уничтожить всех мужчин. И тогда в Библии написано, Авигея, это жена Навала, она ничего не говорит мужу, она берет продукты, и она идет навстречу к Давиду. И она, знаете, останавливает гнев Давида. Но впоследствии история чем заканчивается? Когда Навал об этом узнает, в Библии написано, он умирает. Его сердце стало каменным, и он умирает. Но кем стала Авигея? Она стала женой Давида. Она стала царем, она стала царицей, она стала женой будущего царя. И знаете, это просто история, которая говорит, насколько жены могут быть мудрыми. Она не могла выйти замуж за Давида, если даже захотела бы. И Писание говорит, если муж умер, то она свободна выйти замуж. И вот мы видим, что и даже в Ветхом Завете эти принципы, они срабатывали. Мы видим, что в Ветхом Завете это уже действовало. И мы видим, жена Авигея не просто устроила свою жизнь, она спасла весь род Навала. Если бы она так не поступила бы, все погибли, и дети, и все братья, там, сестры Навала. Но мы видим, что мудрая жена, она устроила свой дом. Поэтому, если твой муж не берет ответственность и постоянно принимает глупые решения, то стань мудрой женой. Мудрой. И Писание говорит, такая жена устроит свой дом. Но где нам взять эту мудрость? Притча говорит, 4 глава, 7 стих. Главная мудрость. Приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум. Мы не рождаемся мудрыми. Мудрыми становятся. Писание говорит, ты можешь ее приобрести. Ты можешь ее приобрести. У кого? Конечно же, у Бога. Но приобрести или не приобрести, это зависит только от тебя. Насколько ты хочешь, насколько ты прилагаешь усилий, насколько ты учишься у Бога, настолько мудрость будет пребывать тебе. Знаете, Писание, как мы прочитали ключевые стихи, говорит, нехорошо человеку быть одному. На самом деле, если Писание так говорит, значит, так и есть. Другими словами, хорошо иметь жену и хорошо иметь мужа. Но бывают такие моменты, когда мужчины, они женятся просто, чтобы иметь жену. Или женщины женятся, выходят замуж, чтобы просто иметь мужа. И знаете, от этого браки порой они становятся несчастными. И проблема от этого в жизни еще больше. Поэтому есть категория людей, для которых лучше оставаться одному. Кстати, Павел насчет этого был очень таким вот прямым и жестким. Хорошо не касаться женщины, он говорил в Писании. Хорошо оставаться, как я, да? То есть примеры, которые показывают, что они были одни. Павел был таким. Иисус Христос был таким. Мы знаем, что одна женщина, в Писании написано, что она прожила очень малое время со своим мужем, и муж ее умер. И она осталась вдовой. И до 80 с лишним лет она служила постом и молитвой Господу. То есть категория людей, которым лучше оставаться одному. Но это не всем, это исключение, естественно. Но есть такие люди. Но я говорю о том, что если просто жениться ради женитьбы, то от этого могут быть больше проблем. От этого разводы появляются, от этого приходят сложности, потому что от этого страдают, ну, больше всего, конечно, дети. Поэтому, если ты не получил возможность пока не жениться, ну, доверяй Господу. Но сейчас я хотел сегодня поговорить относительно тех людей, которые еще не создали семью. И если у вас даже есть семья, у вас есть возможность все поправить. Как это создать, как это сделать, как это получится и как Бог будет содействовать. Знаете, сложность в том, когда человек создает семью, что то решение, которое ты принимаешь однажды, тебе нужно будет пронести всю жизнь. Вот в этом есть сложность. А сложность в том, что мы порой не знаем, как мы себя поведем через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет. Но есть в Библии моменты, очень много моментов, которые Бог подсказывает, как нам выбирать, как нам находить партнеров и как нам создавать семью. И вот мы прочитали ключевой стих Писания, написано: «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». И вот в этом стихе есть очень много мудрости, которую Бог описывает, как мы можем найти того партнера, с которым мы можем прожить всю свою жизнь. Если даже возникают сложные ситуации, мы можем их исправлять. Писание говорит, Бог создал помощника, соответственно ему. То есть должно быть соответствие обязательно. И соответствие не так, как человек видит, но как прежде всего видит Бог. И первое соответствие, но прежде всего это должен быть человек. Конечно, у кого-то возникнет вопрос, а кто еще может быть, да? Но в Писании очень много моментов, когда Бог осуждает и наказывает людей, которые занимаются скотоложством. Это близость с животными, как мужчины, как и женщины. Но я хочу сказать, что прежде всего это должен быть человек. И не просто человек. Если ты мужчина, то твой партнер должна быть женщина. А если ты женщина, то твой партнер должен быть мужчина. Ну, я имею в виду в браке. И поэтому, если ты мужчина, ты пойми, что ты благословен Богом, что ты мужчина. И ты не думаешь, что если ты был бы женщиной, ты делал бы так. Нет. Если ты мужчина, Бог тебя видит мужчиной. И для тебя это благословение, это особая привилегия. Если ты женщина, то это благословение быть женщиной. Потому что Бог тебя создал женщиной. Я почему об этом говорю? Потому что мы недавно за обедом разговаривали, что в какой-то стране, что ребенок в 6 лет может принимать решение, какой у него будет пол. До чего дошел мир, до безумия. Насколько человек все извратил и все меняет. Но я хочу сказать, первое, должно быть соответствие. Мужчина и женщина создают брак. Мужчина и женщина, создав брак, они будут благословены Богом, будут благословены дети. По-другому иначе не может никак. По-другому это будет только проклятие. А второе соответствие – вы знаете, люди, они отличаются, конечно, по возрасту, по национальности, по темпераменту, по социальному положению, даже по образованию, да? У нас в церкви был брак, она кандидат наук, а у него 8 классов образования. И, конечно, они думали, ну какое соответствие, да? Но я хочу сказать, что они очень счастливы, у них 3 детей, они живут, в союзе мира, они материально очень хорошо живут. Единственная проблема сейчас их, и самая большая проблема, что они не живут во Христе. Во Христе они познакомились, во Христе они женились, но сейчас живут без Христа. Но я хочу сказать, пока мы сегодня живы, надежда есть. Я периодически звоню, приглашаю. И поэтому я говорю о том, что есть разные моменты, когда у нас есть различия. И знаете, многие люди говорят, правильно это, неправильно, потому что национальность, культура, образование, возраст, конечно, это вещи, которые могут и многие проблемы приносить в семью. Но я хочу сказать, это на самом деле не самые главные проблемы. И я хочу сказать, возможно, для кого-то это вообще не проблема. Проблема в том, что порой мы не знаем, как мы себя будем вести через 5 лет, через 10 лет, через 40 лет. Почему я об этом говорю? Потому что по истечении этого времени мы будем другие. Мы будем физически другие. Мы будем, и может быть, атмосфера будет совершенно другая. И по возможности мы будем другие. Даже, может быть, финансово будет другое. И проблема в том, как ты будешь смотреть на того человека, которому ты посвящаешь свою жизнь. Люди будут заботиться о том, как на тебя будут смотреть. Проблема в том, как ты будешь смотреть на этого человека, как ты будешь реагировать на того человека. Потому что человек будет совершенно другой. Он будет более медлительный, скорее всего. Да? Он будет, возможно, ну, или более богат, или менее богат. Потому что при изменении финансового положения люди могут и в хорошую сторону измениться, а могут быть и в плохую сторону измениться. Я хочу сказать, что если человек будет богат, не говорит о том, что он в хорошую сторону изменится. Нет, может измениться жизнь совершенно в другую сторону. Поэтому должно быть определенное соответствие. И самое большое и главное соответствие, это должно быть духовное соответствие. Духовное. О чем я сейчас говорю? Если мы посмотрим 1 Иоанна 3 глава 10 стих, тут написано, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. То есть есть дети дьявола, а есть дети Божьи. То есть это духовное соответствие. Какого вы духа? И вот это самый главный фундамент. Это самое главное соответствие, которое необходимо соблюсти людям, которые хотят создавать браки. Это духовное соответствие. То есть какого вы духа? Знаете, дети Божьи, естественно, они будут научены кем? Богом. А дети дьявола, они будут научены кем? Дьяволом. И поэтому в любой семье очень редко такое, чтобы у них не возникали какие-то сложные обстоятельства, ситуации. Это редко. Пока мы живем на земле, будут возникать. Но если вы оба дети Божьи, то я верю, Бог будет вас учить. И Бог будет вас направлять, и вы будете способны принимать то, что Бог говорит. И любую жизненную ситуацию с Богом вы сможете справиться. Вы можете пройти и разрешить, если у вас один дух, если вы дети Божьи. Но если у вас разный дух, если у вас на самом деле, как Писание говорит, одни дети Божьи, а другие дети дьявола, то у вас абсолютно на все моменты у вас будет разное мнение. И тогда люди намеренно, они создают себе проблемы, уже когда их этих проблем даже нет. На каждый момент, на все, что происходит в жизни, они будут смотреть разным взглядом. У них будет разное мнение, у них будет разное решение. И получается, вся жизнь, она просто будет в борьбе. И борьбе с друг другом. А кто победителем, это большой-большой вопрос. Я думаю, проигравшие будут все. А особенно проигравшие будут дети. Поэтому очень важно иметь духовное соответствие. Это, знаете, подобно пчеле и мухе. Вот знаете, большое поле. И когда пчела летит над этим полем, она что ищет? Она ищет цветок. Но когда муха пролетает над этим полем, естественно, она найдет только помет. И вот это то же самое, когда у человека разный дух. Они видят по-разному. Они оценивают по-разному. Все будет по-разному. Поэтому очень важно, чтобы было духовное соответствие. И тогда эти люди будут слушать Бога. И тогда они будут слышать Бога. И тогда они будут действительно благословенные Богом, семьей. И это будет благословенный брак. Это потрясающе. Но очень важно, когда эти люди одним духом, то я верю, их позиция создания брака – это не просто удовлетворять так сексуальные свои желания. Не просто иметь какое-то материальное подкрепление, если муж богат или жена богата. Нет. Я думаю, если это духовное соответствие, если это дети Божьи, то они брак создают ради славы Божьей. Но если нет этого понимания, тогда люди создают ради себя. И возникают такие моменты, что если даже эта семья, знаете, в семье все хорошо, то я хочу сказать, что для этой семьи все остальные семьи – это второстепенные. Они, знаете, ничего не значащие. Знаете, они такие вот. Только ради своей семьи. Но когда брак создается ради славы Божьей, тогда эта семья, она способна благословлять и другие семьи. Она способна благословлять даже и неверующие семьи через проповедь Евангелия, через добрые дела или через какие-то многие вещи, которые Бог может делать через такую семью. Поэтому очень важно, чтобы было духовное соответствие. Но как создавать такие браки? Притча 18 глава, 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Мужчина задает вопрос, а где такую жену найти? Писание говорит, если ты нашел добрую жену, надо найти такую жену. А у кого найти? У Бога. Писание говорит, кто нашел добрую жену, нашел благо и получил благодать от Господа. Если ты получаешь от Бога, хочешь получить, значит, ты должен у Бога ее найти. Не среди многих кандидат женского пола, ни там в других церквях, ни в своей церкви. У Бога нужно найти. Понимаете, у Бога. И тогда Бог, знаете, вчера мне прислала одна сестра видео. Я думаю, интересно, что за видео? Эта сестра никогда не посылала мне это видео. Она говорит, я хочу поделиться радостью. И присылает видео, и там пастор с Белоруссии. Ну, поздравляет. Она говорит, ну, время тяжелое. Ну, у нас церковь небольшая, поэтому мы можем проводить богослужение. Если у вас нет возможности, приходите к нам в церковь. Ну, мы вас рады принять на это тяжелое время. И говорит, мы хотим вас поздравить. И вот он здесь, например, видео записывает, потом переходит сюда, и на сцене стоит церковь. Дети, взрослые, ну, немного. И они поют песню. Песню с Хильтоном. А потом я догадываюсь, что этот парень – пастор. И он является пастором нашей сестры, Пономаренко Оли, помните? С нашего Хильтона. Оля Пономаренко. И она вышла замуж за парня из Белоруссии. И когда мы созваниваемся, говорю, чем вы там занимаетесь? Там лет 8 назад я с ней созванивался. А нет, лет 6 назад. Говорит, да вот мы рыбой торгуем. Как рыбой торгуете? Да вот в одном городе покупаем живую рыбу, загружаем машину и продаем. Я говорю, он твой муж верующий? Говорит, да, конечно, верующий. А сейчас он, оказывается, пастор. И ведет паству в одном городе, ну, открыл церковь. И знаете, так потрясающе. Это так замечательно. Я думаю, вот еще когда Оля выходила замуж, думаю, вот нашла же мужа в Беларуси, уехала туда. Но тот, оказывается, муж, наверное, искал у Господа жену. И нашел ее здесь, в Хабаровске. И на самом деле, Оля очень добрый человек, очень хороший человек. И вот я еще удивился, там Белоруссия, и у них в церкви Хильтон. Потому что я слышал, что в многих белорусских церквях они не признают Хильтон. Ну, не то, что это неправильно, но просто не признают. Но в этой церкви эта песня, которая поется в нашей церкви, они делают Хильтон. А так как у нас Оля была хильтонистка, скорее всего, она их научила там. И вот Писание говорит, кто нашел добрую жену, тот получил благо и благодать от Господа. И вот тот парень, скорее всего, он искал, знаете, у Господа эту жену. И Бог направил его здесь в Хабаровск, когда он ни разу здесь не был. И вот, мужчины, братья, ищите жену у Господа. У Господа. И я верю, что Бог, знаете, вам даст такую жену. Аминь. Поэтому относительно супруга или супруги, самый лучший вариант – это спросить и найти у Бога. И последнее. Какое должно быть соответствие? Соответствие должно быть, конечно всего, быть по замыслу Бога. И Писание говорит, Бога ведь сотворим, Ему помощника, соответственно Ему. То есть должно быть соответствие в глазах Бога. И жена – в глазах Бога, она помощница. Обратите внимание. Я хочу сказать, что это не вторая позиция. И это не второстепенная позиция. Быть помощницей – это самая главная позиция для женщины в семье. Знаете, в качестве этой кандидатуры нет никого лучше. Никого. Даже муж не сможет справиться в этом положение помощницы или помощника. Я хочу сказать, что есть мужчины, которые больше вкладываются в секретаршу или в знакомую. Каким образом это проявляется? Они делятся планами своими. Они рассказывают больше сокровенное свое. Больше с этими женщинами, нежели со своей женой. И это большая проблема. Потому что это вложение, оно впоследствии принесет только грех. И поэтому, как мужчины, вкладывайтесь в свою жену и помогайте ей становиться помощницей. И когда она станет помощницей, это будет самый лучший человек, который есть в твоей жизни. Потому что Бог не просто так сотворил женщину помощницей. Потому что мужчина, как муж, он не может состояться один. Но чтобы ему состояться как мужчина, как муж, как отец, ему нужна жена, мудрая жена, добрая жена. И лучше с этой задачей никто не справится, как только твоя жена. Конечно, если она будет добрая, если она будет мудрая. Я хочу сказать даже больше, что за таким мужем, который на самом деле будет главой семьи, а главой семьи может помочь именно помощница, его жена. И если он станет таким, если жена поможет ему стать таким, то жена будет за ним, как за каменной стеной. Она будет с радостью принимать все его решения. Она будет готова идти за ним. И даже если эти будут решения неправильные, она будет спокойно их принимать. Потому что для нее будет еще одна возможность научить еще мужа и помочь ему справляться с этой ситуацией. Но я хочу сказать еще самое большее и самое, знаете, потрясающее. Когда в вашей семье поставлены правильные позиции, муж как глава, а жена как помощница, это, знаете, самая лучшая школа подготовки для ваших детей. Потому что они воочию видят, кто есть на самом деле жена и какая должна быть жена. И сыновья, они видят, кто такой муж и какой должен быть мужем. Это самое лучшее вложение, когда правильные взаимоотношения между мужем и женой. Когда мужчина и женщина ставят правильную позицию в своей семье. Они ставят себя так, как Бог их видит. И это обязательно, может быть, будет сложно кому-то, но это обязательно отразится на детях, на внуках и правнуках. Это влияние, которое оказывает жена на своего мужа. И самое последнее. Коринфянам 11 глава, 9 стих. Не муж создан для жены, а жена для мужа. Знаете, на самом деле это не дискриминация. Это установленный божественный порядок. И это благословение для мужа и для жены. Но самое главное, сейчас обращаясь к мужьям, к мужчинам, будущим мужьям, чтобы мы не забывали. Обратили внимание, с чего начинает этот стих? Я желаю, чтобы вы знали. Это так говорит апостол Павел. И потом он уже говорит, что Христу, мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу Бог. И в начале этого стиха говорит, чтобы вы знали. Но другими словами, чтобы мы и также и не забывали об этом. И поэтому, мужчины, я обращаюсь к вам, чтобы вы не забывали, что вы не только глава для своей жены, но для вас глава Иисус Христос. И когда будет это понимание, тогда и будет правильное божественное устроение в семье. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам жизнь на этой земле. Мы благодарны Тебе за то, что Ты давал нам родителей. И, возможно, они нас воспитывали правильно и на примере своей жизни, может быть, показывали неправильные вещи. Но мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды даровал нам Священное Писание, где описаны правильные моменты, что должно происходить в семье. Господи, если что-то неправильно в наших семьях, мы просим Твоей Божьей помощи. Ты поставь божественный порядок. Дай нам понимание, откровение, помазание и Божью помощь Духа Святого, чтобы мы могли упорядочить наши семьи. Чтобы жены стали женами, помощницами, а мужья стали главами своих семей. Но никогда мы не забывали, что и для нас, мужчин, глава Ты Иисус Христос. Помоги, чтобы Ты был нашим господином. Помоги, чтобы мы доверяли Тебе любую сферу нашей жизни, любой вопрос, который возникает в нашей семье. Мы просим, чтобы наши семьи были благословлены Тобой, чтобы наши семьи сияли в этом свете, в этом мире, таким светом, чтобы и освещали те семьи, которые не освящены Словом Божьим. Бог, Ты используй наши семьи в Божьих делах. Мы благодарим Тебя за все и молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.